Глава 15. Пятница, 4 мая, 16 часов 17 минут. Маленькое кладбище степенным строем окружали великолепные кипарисы. В этот час, когда повсюду царили тишина и спокойствие, было слышно, как наверху весело заливаются птицы. Стефан вошел в шестую аллею. Сердце у него бешено колотилось, как всякий раз, когда он рисковал тайком прийти в это место, в каких-нибудь нескольких сотнях метров от имения. Перед ним на серо-белом мраморном надгробии было выбито имя Гаэль Монтье, 1997-2007 год. И как и всякий раз, его словно скальпелем полоснуло. Нет ничего хуже, чем смотреть на могилу ребенка. Холмик был выложен плиткой, уставлен вазами с цветами и прочими проявлениями любви. Вот уже 2 месяца после трагедии мать приходила сюда каждый день около 17:30 вечера и долго стояла, проклиная свою жизнь. Иногда Стефану приходилось делать крюк, обходя могилу, чтобы не пересечься с матерью и не встретиться с ней. Что же до ее мужа, то он его никогда не видел. Большой букет белых роз, что он принес накануне, куда-то исчез. Может быть, его выбросила мать? В этот раз он поставил в вазу сиреневые хризантемы. Вдруг у него зазвонил мобильник. Стефан в панике схватил его и отключил звук. Эверар, продюсер «Кровавой лощины», интересовался, как продвигается муляж Мартинес. Не отвечая, он выключил телефон и несколько минут собирался с мыслями. Подняв воротник куртки, он пошел к выходу с кладбища. Потом посмотрел куда-то перед собой, достал из кармана диктофон, долго стоял в нерешительности, положил его обратно и быстро зашагал прочь. Сильвия думала, что он пошел прогуляться по лугу возле опушки леса, но для него настал час лицом к лицу встретиться с худшим и раз и навсегда выбросить из головы все свои страхи. Он прошел по проспекту Освобождения и поднялся по шоссе номер 16 2 километра до того проклятого поворота, до того места, где его капот погасил улыбку 10-летнего ребенка. До того поворота, который он после трагедии ни разу не проехал на машине. Он был уже почти на месте. Дорога шла здесь под уклон и поворачивала. Сзади утопал в густой зелени Ламурле. Впереди виднелся изгиб темного асфальта, похожий на серп. А дальше торчал желто-белый километровый столб с отметкой номер 16. Это здесь. Весь дрожа, Стефан тщательно сверился с листком бумаги. Рапорт жандармерии указывал, что удар случился ровно в 18 метрах от столба. Стефан вошел в лес, чтобы точно проследить траекторию движения своего автомобиля, которую подсказывала попорченная и примятая зелень на этом месте. Даже через 2 месяца на земле еще виднелись сломанные ветки и вывороченные с корнем кусты. Природа забывать отказывалась. Наконец он заметил узкую тропинку, о которой говорилось в рапорте. По словам представителей власти, девочка вместе с родителями возвращалась с длинной пешей прогулки из Шамонтеля в Ламурле. Этой тропой они ходили по нескольку раз в год. Потом он увидел дерево. И сердце его горестно сжалось. Бук с содранной корой еще хранил следы автомобильной краски. Стефан не стал обходить это место и упрямо пошел вперед. Пальцы его прикоснулись к холодному стволу. И все вдруг снова ожило в памяти. Он скорчился, словно его ударили под дых. Резкий удар по тормозам не прошел без последствий. Мерседес вынесло на обочину. Он забуксовал, покатился вниз по склону, пересек проезжую часть и убил девочку на глазах у родителей. Потом боком ударился о дерево, запрыгал вниз по ухабам. а потом в нем сработала подушка безопасности. Перед тем, как потерять сознание, Стефан успел посмотреть на свои окровавленные руки. В тот день он был не на форте, как обычно. Иначе и он бы в живых не остался. «Просто невероятное везение, что он поехал на другой машине», — говорили тогда. «Невероятное везение». Он закрыл глаза, зажал ладонями уши и закричал. Эти картины неотступно преследовали его. Может, он действительно сходит с ума? А может, он всегда был психом? Чуть не плача, он бросился бежать. С трудом карабкаясь по крутой тропинке по направлению к шоссе, он добрался до километрового столбика с пометкой номер 16. Здесь, как утверждали жандармы, он стал тормозить. Он спустился к асфальту как раз там, где виднелись следы торможения, все еще довольно четкие. Машина шла юзом, метра три, до того места, где ее выбросило на обочину. Стефан вновь переживал аварию, секунда за секундой. И те несколько секунд, что ей предшествовали. По утверждению жандармов и по характерному тормозному следу на асфальте, он нажал на тормоз, пытаясь избежать столкновения с оленем или кабаном. В этих местах дикое зверье часто оказывалось на шоссе, о чем и оповещал дорожный знак. Но Стефан не видел ни оленя, ни кабана. Считалось, что он потерял память от травматического шока и черепной травмы. Но он был уверен как раз в обратном. Он ничего не видел. Он еще раз внимательно оглядел грунт, потом всю территорию возле места аварии. Ничего. Ни одной детали, которая доказывала бы, что он не сумасшедший и неодержимый. Но ударил же он по тормозам без всякой причины. Зайдя в лес и обогнув дерево, Стефан вышел на узкую тропинку. Там он уселся на землю и достал цифровой диктофон. Пройдясь по файлам, он нашел нужный. Запись сеанса гипноза, который провел с ним приятель около полутора месяцев назад. 18 марта 2007 года. Сразу после его выписки из больницы. Сейчас он прослушивал эту запись впервые.
«Машина уходит на обочину! Я кричу, я...»
«Стоп!» «Мой голос. Ты слышишь только мой голос. Вернемся чуть-чуть назад. Ты вот-вот затормозишь, ладно?»
«Ладно».
«Итак, ты собираешься прокатиться. Выезжаешь из Ла-Морле и едешь по шоссе номер 16. Дальше?»
«Я включил радио. Там передавали песню, остальное неважно. Я ее обожаю».
«Ты спокоен. Тебя ничто не тревожит в этот день?»
«Совершенно спокоен. У меня была встреча с начальником бригады декораторов и с продюсером по поводу крупного заказа. Небо синее, погода теплая. Я ехал с открытыми окнами».
«Отлично. Впереди, метрах в 10, ты видишь поворот. Какая у тебя скорость?»
«Около 65 в час. Мне навстречу попалась машина, которая шла гораздо быстрее».
«Какой марки машина?»
«Не разглядел».
«Дальше?»
«Я терял скорость, потому что машина шла на подъем, и впереди я увидел поворот».
«Отлично. И что ты делаешь в этот момент?»
«Я вижу справа бело-желтый километровый столбик. Он... На нем обозначение номер 16. Номер 16. И я даю по тормозам. Выжимаю педаль до отказа, что есть силы».
«Почему? Почему ты затормозил? Что ты увидел перед столбиком номер 16 или за ним? Вспоминай хорошенько, Стефан. Вспоминай хорошенько».
«Ничего. Ничего там больше не было. Только километровый столбик».
«Хорошо. Только столбик. Почему ты затормозил?»
«Не знаю. Я не знаю!»
«Давай снова вернемся немного назад. Ты спокойно едешь по шоссе. Слушаешь музыку. Впереди ты замечаешь столбик.
И тут изо всех сил жмешь на тормоз. Почему?
Потому что я...